Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сэр Пелом Гренвилл Вудхаус. Капризы мисс Мод. Роман. Глава первая. Поскольку местом действия настоящего романа является исторический замок Бельфер в графстве Гэмпшир, было бы приятной задачей начать это повествование с подробного описания местности, сопровождаемого некоторыми заметками из истории графов Маршмортонов, владевших этой местностью с 15-го столетия. К несчастью, в наш век суеты и торопливости писателю приходится работать в неблагоприятных условиях. Он должен погрузиться в гущу своего рассказа с такой же поспешностью, как и тогда, когда он собирается вскочить в трамвай на ходу. Иначе читатель захлопнет книгу и устремится в кино. Вкратце я могу сообщить, что нынешний лорд Маршмортон – вдовец, и что ему около 48 лет. У него двое детей – сын Перси Вильбрагам Марш Лорд Бельфер, которому на днях исполнится 21 год, и дочь леди Патриция Мод Марш 20 лет. Хозяйка замка – леди Каролина Бинг, сестра лорда Маршмортона, вышедшая замуж за чрезвычайно богатого шахтовладельца Клиффорда Бинга незадолго до его смерти. Злые языки утверждают, что она ее ускорила. У нее есть пасынок Реджинальд. Дайте мне время сообщить эти немногие факты, и я все исчерпал. А славного прошлого Маршмортонов я даже не коснусь. К счастью, от этого пробела не испытает ущерба литература. Лорд Маршмортон сам своей персоной трудится над составлением семейной хроники, которая, несомненно, украсит каждую книжную полку, как только его сиятельство закончит этот труд. Что же касается замка и его окрестностей, включая образцовую ферму и янтарную гостиную, то вы лично можете их увидеть в любой четверг, когда Бельфер открыт для публики за плату в шиллинг с человеком. Деньги взимаются дворецким кэксом и идут на местные благотворительные нужды. По крайней мере, таковы намерения владельца замка. Но голос клеветы никогда не умолкает, и есть группа людей, возглавляемая юным лакеем Альбертом, который считает, что Кегс липнет к этим шиллингам, присоединяя их к своим значительным уже сбережениям в фермерско-купеческом банке, помещающемся по левой стороне главной улицы деревни Бельфер. Относительно этого можно лишь заметить, что Кегс слишком напоминает своим внешним видом почтенного епископа, чтобы снизойти до такого образа действий. С другой стороны, однако, Альберт хорошо знает Кэгса. Оставим этот вопрос открытым. Конечно, внешность бывает обманчивой. Так, например, любой человек, очутившийся в 11 часов перед входом в замок, в один из июньских дней мог бы легко впасть в заблуждение. Он пришел бы к поспешному заключению, что особо средних лет, с решительной осанкой, стоящая около цветника роз, беседующая с садовником и наблюдающая за молодой парой внизу на террасе, была матерью красивой девушки, и что она улыбалась, так как ее дочь лишь недавно стала невестой того высокого юноши с приятным лицом, который гулял рядом с ней. Сам Шерлок Холмс был бы введен в заблуждение. Легко представить себе, как он объясняет обстоятельства дела Ватсону в момент, когда молниеносная догадка озаряет свойственное ему индуктивное мышление. Это единственное объяснение, мадрога Ватсон. Если бы леди просто расхваливала перед садовником его розы, и если бы ее улыбка была просто вызвана превосходным видом этого цветника, то на лице садовника отразилась бы ответная улыбка, но, как вы видите, у него угрюмый и сумрачный вид. На самом же деле садовник, то есть этот коренастый и смуглый мужчина, без пиджака и в брюках из рубчатого бархата, мрачно глядевший на лейку с раствором в ворване, был лорд Маршмортон. Причем две причины вызывали его мрачный вид. Он ненавидел, когда прерывали его работу, а вдобавок к этому леди Каролина Бинг всегда действовала ему на нервы. Особенно когда она, как в данную минуту, строила расчеты на возможность романа между ее пасынком Реджи и дочерью его сиятельства Мод.
Только самые близкие люди узнали бы в этой курьезной фигуре в брюках из рубчатого бархата седьмого лорда Маршмортона, того самого, который, появляясь по временам в Лондоне, завтракал в обществе епископов в клубе «Атениум», никого не шокируя, всегда корректно одетый. Никто не заподозрил бы его в том, что он прикрывает свои мускулистые ноги чем-либо иным, нежели тончайшим сукном. Однако, если бы вы взглянули в адресный справочник и раскрыли его на букву «М», то вы нашли бы в месте, отведенном лорду Маршмортон, следующие слова. «Любимое занятие — садоводство», которым в порыве скромной гордости его сиятельство прибавило: «Присужден первый приз за чайные розы. Выставка цветов 1911 года». Эти слова говорят сами за себя. Лорд Маршмортон был самым пламенным садовником-любителем во всей Англии. Он жил только для своего сада. Любовь, которую другие люди простирают на своих ближних, лорд Маршмортон расточал на семена, розы и глинистую почву. Ненависть, которую некоторые представители его класса питают к социалистам и демагогам, лорд Маршмортон перенес на улиток и жучков. У простодушного лорда Маршмортона был мягкий и приветливый характер, но чуть только он приходил в соприкосновение с мошками, он тотчас же превращался в разрушителя наподобие Атиллы или Чингисхана, сеющего вокруг себя смерть и кровопролитие. Мушки питаются нижней стороной листьев роз, высасывая их сок, и в результате листья желтеют. Взгляды лорда Маршмортона на эти явления были настолько непреклонны, что он вылил бы раствор ворвани на собственную бабушку, если бы застал ее за сосанием листьев его роз. Единственное время дня, когда он переставал быть тружеником с мозолистыми руками и превращался в аристократа, было после обеда, под вечер, когда, подстрекаемый леди Каролиной, не дававшей ему в этом деле покоя, он удалялся в свой личный рабочий кабинет и работал там над историей своего рода при содействии достойного секретаря Алисы Фарадей. Но этот солидный труд продвигался медленно. 10 часов на свежем воздухе навевали дремоту, и лорд Маршмортон слишком часто засыпал на полуслове к досаде мисс Фарадей, добросовестной девушки, не хотевшей даром получать своего жалования. Пара на террасе повернулась. Лицо Реджи Бинга, наклонившееся к Мот, было серьезно и оживленно, и даже на расстоянии было видно, как ее глаза зажигались от его слов. Она не могла оторваться от них. Улыбка леди Каролины делалась все более и более благосклонной. — Что за прелестная пара! — промолвила она. — Я хотела бы знать, что говорит дорогой Реджи. Может быть, в эту самую минуту... Она прервала себя со вздохом удовлетворения. Она испытала немало беспокойства из-за этого дела. Дорогой Реджи, обычно столь покорный в ее руках, обнаружил непостижимое нежелание связать свою судьбу с Мот. Несмотря на то, что его мачеха никогда, даже на публичной трибуне, которую она так искусно украшала, не рассуждала более здраво, чем тогда, когда указывала ему на все выгоды этой партии. Не то чтобы Реджи не любил Мот. Он признавал, что она совершенство, и иногда заходил так далеко, что называл бесценной. Вместе с тем, однако, казалось, что он не обнаруживает склонности просить ее руки. Как могла леди Каролина знать, что весь мир для Реджи, или та его часть, которая не была заполнена гоночными автомобилями и гольфом, заключалась в одной лишь мисс Фарадей? Реджи никогда ни единым словом не обмолвился ей об этом. Он даже не сказал этого самой мисс Фарадей. — Может быть, — продолжала леди Каролина, — дорогой мальчик, именно в эту минуту делает предложение. Лорд Маршмортон что-то промычал и не оторвал пристального взгляда от страшной жидкости, приготовленной им для мошек. — Одно обстоятельство очень благоприятно, — сказала леди Каролина. Мот, кажется, совершенно избавилась от этого смехотворного ослепления человеком, которого она встретила прошлым летом в Уэльсе. Она не могла бы быть такой веселой, если бы все еще предавалась этому чувству. Надеюсь, вы и Джон теперь согласны, что я была права, когда держала ее здесь фактически в плену и ни разу не дала ей возможности встретиться с этим человеком случайно или намеренно.